Чего же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдали от Москвы, от балета «Красный маг», от антикварных магазинов и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Не понимаю, зачем вы их сюда привезли? А ну их к черту! Со скорбью сказал переводчик. Третий день уже носимся по деревням, как угорелые. Замучили меня совсем. Много я имел дело с иностранцами, но таких еще не видел. И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников. Все туристы, как туристы, бегают по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины, а эти двое отбились, стали по деревням ездить. — Это похвально, — сказал Остап. — Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни. Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки. Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул. — Как же! Так им и нужна новая деревня! «Деревенский самогон им нужен, а не деревня!» При слове «самогон», который переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
«Вот видите», — сказал переводчик,
— «слова этого спокойно слышать не могут». «Да, тут какая-то тайна», — сказал Остап, — «или извращенные вкусы. Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков?»
«Все это гораздо проще, чем вам кажется», — сказал переводчик.
«Они ищут рецепт приготовления хорошего самогона». «Ну, конечно», — закричал Остап, — «ведь у них сухой закон, все понятно». «Достали рецепт?» «Ах, не достали? Ну да». «Вы бы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепта, смею вас уверить». Переводчик стал жаловаться на иностранцев. «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона». «А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мать».
«А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?»
Переводчик жалобно вздохнул. «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер. «Сколько дадут ваши шефы за рецепт?» «Полтораста дадут?» «Дадут 200», — зашептал переводчик. «А у вас в самом деле есть рецепт?»
«Сейчас же вам продиктую. То есть сейчас же по получению денег».
«Какой угодно — картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши». «Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую, кишмишевую или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны». Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливые приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской технике изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап со своей стороны заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача. «О-о-о!» — закричали американцы. Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. И там о перваче были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там первач и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал. В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами Заатлантической республики, измученными сухим законом. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны. «Видите», — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью, — «все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток. Собственно говоря, хвастаться нечем. Комбинация простенькая. Но опрятность, честность — вот что дорого. 200 рублей в 5 минут. И я не только не нарушил законов, но даже сделал приятное. Экипаж антилопы снабдил денежным довольствием, старухе-маме возвратил сына переводчика и, наконец, утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы, как-никак, имеем торговые связи. Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска. «Город очень маленький», — сказал Бендер. «Это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Посему попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский, вы начинаете забывать свои обязанности. Восстановите плакат на прежнем месте». Поднаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на 2 часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружили любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов и впрямь похожий на молодого боцмана затянул морскую песню. Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур. Желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в руках. Коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги. Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прикрепленную к входной двери магазина. «Штанов? Нет». «Фу, как грубо», — сказал Остап, входя. «Сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве. Брюк нет. Прилично и благородно. Граждане, довольные, расходятся по домам». В магазине автомобилисты задержались недолго. Для Балаганова нашлась ковбойская рубашка в просторную канареечную клетку и стетсоновская шляпа с дырочками,